Ну что, братья и сестры, значит, Христос воскресе! Всех приветствуем в нашем лектории. Уже, я думаю, для присутствующих мне не нужно представлять Михаила Константиновича Иванова, петербургского искусствоведа, художника, с которым уже у нас было несколько встреч в нашем лектории. И сегодняшняя встреча – это продолжение лекции, которая прозвучала в последний раз, когда Михаил Константинович был здесь с нами, и говорил он о религиозных основаниях русской живописи, о религиозном своеобразии русской живописи. И вот в этом дискурсе мы дошли до, собственно, 20 века, до периода авангарда, чуть-чуть его, так сказать, зацепили, но поскольку Михаил Константинович много имеет что сказать на эту тему, решили не торопиться и спокойно в течение еще, может быть, одной-двух лекций, помимо сегодняшней, эту тему продолжить. Вот, и, может быть, Михаил Константинович разовьет это до просто сегодняшних проблем живописных, которые, может быть, художникам особенно будут интересны. Михаил Константинович, пожалуйста, значит...
Да, здравствуйте. Значит, я продолжаю то, о чем говорил уже дважды. И скажу, что разговор о национальном своеобразии и, более того, о основаниях этого своеобразия, которое можно увидеть в исповедании веры, то есть православном именно восприятии религиозном. Это вопрос, с одной стороны, как мне представляется, актуальный не только для, так сказать, верующего человека, который может как-то потеряться в таких, условно говоря, так сказать, живописных соблазнах бесконечных, не зная, как эта вся секулярная живопись, секулярное творчество вообще соотносится с его опытом веры. Это само по себе тема такая лично актуальная, конечно, для каждого верующего человека. Но эта тема имеет еще одно, так сказать, какое-то важное значение. Оно имеет какое-то общекультурное значение, потому что, особенно сейчас, в обстановке такой огромного такого вихря, смешения какого-то парадигмы культурной, очередного, так сказать, какого-то настоятельного такой потребности в европейском опыте, в освоении его, сейчас возникает очень такая очевидная тенденция вот, подключиться к тому, что называется мейнстримом, то есть вот каким-то общим течением мирового искусства, и прежде всего освоение вот этих вот тех новых форм художественной жизни, которые представляют нам вот открытый занавес, понимаете, вот новые контакты с европейским и общемировым искусством. Вот. И на этом фоне всякий разговор, ну не всякий, скажем, но и прежде не очень-то внятный разговор о религиозных корнях русской живописи, он в этой ситуации сегодняшней приобретает для многих людей особенную какую-то сомнительность, а для других людей особую актуальность. Потому что тот опыт соприкосновения с европейским авангардом, модернизмом, понимаете, он очень, тем более, так сказать, именно с начала 20 века русская живопись как бы входит в орбиту внимания Европы, несомненно, в большей степени, чем она была до сих пор. 19 век, важнейший именно русского искусства, оказывается, для европейского зрителя часто очень, так сказать, ну, или малознакомыми, или сомнительными, или как-то, что самое обидное, целиком поглощенными, как бы, ну, совпадениями с европейскими исканиями. Это на самом деле не так, и по отношению к крупнейшим именам русской живописи 19 века мы видим при углублении в нее достаточно большое своеобразие, которое, как мне представляется, на глубине определяется и своеобразным национальным религиозным опытом. Ну вот, в целом об этом шла речь. Сейчас я хотел бы, так сказать, переменить какую-то перспективу взгляда на эту проблему, чтобы сделать разговор более конкретным. Вот. По отношению к XIX веку это было не так актуально, тем более не так актуально в XVIII веке, где, конечно, заимствования европейские стояли на первом плане, усвоение, так сказать, европейского опыта было таким ведущим, как бы, началом русского искусства, и в живописи, секулярной живописи обнаружить какие-то национальные черты было бы очень сложно. Вот. И там нужна особая тонкость. Я подумал, что будет гораздо продуктивнее и предметнее показать основные как бы векторы, основные стили, стилистические как бы потоки европейского искусства на рубеже 19-20 века, вот это финдесекли, рубеж веков. И дальше, так сказать, наиболее такая для многих непроясненная область авангардистского творчества, модернизма, который захлестнул Европу, и те, так сказать, как бы вот эти вот удивительные, огромные, как мне кажется, важные достижения русского искусства вот в этом потоке, которые отражали как раз национальное своеобразие, которые были очень плодотворны в начале века, вот в Серебряном веке, а затем были, так сказать, насильственно прерваны русской революцией и последующими, так сказать, авторитарными идеологическими установками. Понятно, что о какой-то религиозных исканиях художников в советское время уже, так сказать, чем дальше, тем меньше приходилось думать и говорить. Все это не просто ушло в подполье, а просто по условиям, профессиональным условиям, вот, оно просто было, ну, физически подмято этой идеологической машиной. Художников, шедших не в ногу, так сказать, с идеологической программой государства, были отняты мастерские, они были лишены преподавания, они как бы, а некоторые просто напрочь вычеркнуты из культурной жизни. Ну, это так относится, скажем, и относится, кстати, к крупнейшим художникам. Или же, наоборот, в другом случае, эти художники, начинавшие, так сказать, так великолепно в начале 20 века, вот под этим идеологическим нажимом, в этом безвоздушном пространстве, образовавшемся вот, в русской культуре, в советской культуре, они сами деградировали, понимаете, ушли от того, с чего начинали и что представляет драгоценность. Ну, вот в этом всем разобраться нам поможет. Просто если мы посмотрим, ну вот сегодня я хотел посвятить первую часть нашего разговора, это искусство модерна, не модернизма, не будем путать, а то, что называется модерном, то есть вот искусством, которое охватывает так, как искусствоведы считают, так от 80-х годов 19 века до где-то, так сказать, 20-х годов, некоторые, так сказать, берут это и раньше, до мировой войны, хотя это продолжают художники работать в этом направлении, ну вот от 20 века, вот этот период, 40-летний примерно. На самом деле предыстоки его тоже очень интересны, и вот, ну и я предлагаю, так сказать, тут же и немедленно перейти к эпохе модерна, как она вот представлена и легко вспоминается нами, да, вот. Вам, пожалуйста, одно из зданий, которое отражает тенденции модерна. Здание Дома книги, это компания Зингер, выпускавшая швейные машины, и, как считается, был бывшим центром там, германского шпионажа, понимаете, в Петербурге. Вот. Вот это то, что мы, скажем, там, сравнив с улицей Зодчего Рось, нашим классическим ампирным Петербургом, мы сразу заметим какой-то избыток декора, несколько такой, ну, действительно избыточествующая, понимаете, красота, да, вот. Это страсть к каким-то, ну, мифологическим аллюзиям, вот появляются эти крылатые гении, понимаете, да еще, которые оказываются, значит, женскими персонажами, под ними они на каких-то странных формах, которые напоминают то ли носы кораблей, то ли трибуны какие-то и так далее. Это игра мировой символики, которая для модерна тоже очень характерна. Возможно, можно представить себе предшествующий период, скажем, русского критического реализма, это нашу такую вот социально ориентированную живопись Репина, там, всю эту могучую кучку русских художников, вот, там, Мясоедов, это вот сострадание народу, этот прогрессизм, понимаете, это интеллигентная оппозиция к власти, вот, которая, в общем, выводила искусство к очень такому очевидному, понимаете, контакту со зрителем. Бенуа вспоминает там где-то, что вот не было такой, когда появилась там картина «Репина не ждали», помните, на возвращение, связанное с возвращением из сильных политички в эпоху Александра II, вот начало либерализации, то эту картину обсуждали в каждом интеллигентном доме в России. Вот такая актуальность. Но актуальность была связана не с эстетическим переживанием, понимаете, а с чем-то другим, конечно, с с политической актуальностью. И сама живопись этого времени раздваивалась так между интеллигентной вот такой прогрессистской линией, связанной с таким переживанием национального подъема, национального самосознания, который выражался, однако, вот в таком журналистском приближении к действительности. А с другой стороны, вот это салонное искусство, светское, ну не говоря о море-разливанском фольклоре, который еще тогда не был подмят индустриализацией, городской культурой и цвел еще в полную меру. Да еще при монастырях там достаточно, особенно в среде старообрядчества, так сказать, продолжало, хотя в каких-то таких вот несколько формализованных, выхолощенных формах существовать иконные традиции. И русское искусство такое многоярусное в это время существовало. Но, во всяком случае, вот это вот передовое для этого времени искусство, вот это прогрессивных художников-передвижников, оно оказывалось языком каким-то страшно художественно объединенным. Если я, немножко забегая вперед, напомню о том, о чем я, так сказать, к чему я подводил в прежних лекциях. Если посмотреть в самые какие-то основания русского искусства, мы увидим в нем как пасхальное начало, радостное. То, что мы видим, какую-то вот глубину, преображенное как бы, восприятие мира, который готов, как бы, потенциально открыт преображению. То, что икона нам дает со своей красочностью. Вот. Этого, конечно, в артели передвижников, как Петров Водкин писал, удивительно, сера была и как бы бедна, так сказать, как бы это артель передвижников, художник уже нового времени, художник рубежа веков. Сейчас, минуточку. Ну, я все-таки пойду дальше. Вот. Ну вот, возвращаясь к модерну. То есть, как бы модерн возвращает, и, кстати говоря, и Европе тоже.
Зажимаете.
Ой, да. Вот. Модерн возвращает как бы красоту, как вот какую-то чрезвычайную абсолютную ценность.
Я думаю, спрошу.
Мне что-то надо с собой делать. Спасибо большое, извините. Вот. Да что же, нет, это здесь какой-то вот момент такого...
Это что-то вы нажали такое?
Да, я его переключил на автомат, да?
Молчание стоит на постройке.
В общем, вы... Кажется, заново. Значит, вперед, стрелку вот этого.
Да, я понял. Назад вот это. Это я знаю, счет я здесь не тот добрый.
Надеюсь, что самого не будет.
Увлекаюсь разговором, извините.
Да.
Вот. Ну вот, одним из таких ярких и обычно бросающихся в глаза, в первую очередь, формальных отличий этого времени, хотя оно не имеет такого глобального значения, мы можем столкнуться с другими проявлениями, это отказ от такой классической уравновешенности картины, меры как бы стабильности восприятия мира и подвижности мира, меры как бы текучести времени и его стабильности мироздания, ну, которые мы видим, скажем, в классической вот, ампирной архитектуре. Мы войдем в какую-то вот в пространство зодчего Росси, и мы получим там какое-то вот тоже такое дыхание, какой-то гармоничной устроенности мира, в которой есть и движение, и покой, есть, я скажу, так сказать, как бы доминирующая вертикаль этой архитектуры и какая-то ее подвижность, понимаете, ее орнаментальных форм, ее, так сказать, конструкции зданий и так далее. Модерн как бы берет одну сторону, выделяет в этом потоке, ну, в этих, среди этих доминант мироощущения. Это движение времени, подвижности, понимаете, какая-то текучесть состояния, переменчивость его. В этом отношении он идет навстречу очень важному такому процессу, который охватывает... Вот, это выражается прежде всего в искусстве, всякая стабильность в геометризованном построении пространства, ну вот если вы в кубизме увидите, или там в конструктивистских зданиях, которые все построены на прямых линиях, об этом еще. Модерн культивирует вот эту вот линию, которая называется либерти. Линия либерти. Тоже не случайное, конечно, название. В этой либерти как бы утверждает свободу проявления человеку, и именно какое-то его существование, включенности во время, подвижности, какой-то инициативы, которая имеет какое-то, вот, я не знаю, такое абсолютизируется, по крайней мере. Вот. Весь человек живет в этой культуре переменчивости. Переменчивости каких-то вот извивов, так сказать, психологических нюансов. Все это иногда приводит и к таким печальным последствиям, и, ну вот, иногда и в то же время может выражать вот это вот, ну, посмотрите, как вот связаны эти фигуры, вот этим протекающим сквозь них вот этой извилистой линии. Эта линия известна и барокко, когда она уходила от классического возрожденческих стандартов пластических. Но барокко это скорее была как сказать, S-образная линия, которая пронизывала каждую композицию. Если мы посмотрим на Рубенса и огромное количество художников барокко 17 века. Вот. Это как бы для барокко это композиционное устройство картины оказывается существенным как выражение, ну, действительно такой космической динамики, пронизанности всего мира вот этим движением, порывом, что это резко отличает барокко от классической традиции. Но никогда это движение не было так прихотливо, так как бы персонально, индивидуально, психологизировано, как оно психологизировано в это время. То есть речь идет о каком-то приближении к более непосредственному, частному, частной реакции, культивированию ее. В конце концов, прихотливость. Особенно это выражается, конечно, вот в этой, в некоторых формах линии либерти. Сейчас мы посмотрим. Вот один из таких, я скажу, ужасных и порочных проявлений. Это художник Брисслей, английский. Недолго прожил молодой человек, но эта графика, в которой уже играла этой линией, все строится на этой, понимаете, какой-то вот зыблющейся, трепещущей и, я бы сказал так, скандальной какой-то линии. Вот. Здесь появляется вот эта потребность в этой психологической утонченности, переутонченности. Какая-то, ну и для Берслея это довольно очевидно, определенная доза какой-то пикантной порочности. Такого театра на грани иногда абсурда, а чаще всего на грани дозволенного, так сказать, где-то какие-то рубежи моральные теряются. Поэтому эротика этого времени становится очень важным мотивом, она приобретает какие-то вот особенные черты такой приватности. Это время, когда возникает фрейдизм и постепенно захватывает, как становится мировоззрением целого там континента. Как известно, там считается, что ни один там американец не миновал там кушетки Фрейда и этого психоанализа. Вот этот психоанализ, он как бы находится в самой сердцевине вот этого мироощущения модерна. С одной стороны, это страстное вглядывание в себя, а с другой стороны, это вот изнеженная и потерявшая свою меру прихотливость, на которую провоцирует время. Это, конечно, явление городской культуры. Представить себе крестьянина за его повседневными работами, заботами, связью какой, с традицией в этих вот ощущениях вот берслеевских было бы крайне странно. Сказал, с этой девкой что-то не то творится, понимаете. А тут какой-то вообще демон сидит, понимаете. Вот. А для вот этой салонной культуры фин-де-секле, понимаете, это какая-то вот, понимаете, то, что способствует распространению кокаина в это время в салонах, вот, это какая-то игра в своего рода такую вот вседозволенность личного проявления, понимаете, это с одной стороны как бы вроде бы распахнуты двери новой свободы, недаром либерти, так сказать, наконец-то либертизм еще, так сказать, во французской революции объявленный и послуживший начало, в общем, личного сознания как парадигмы романтизма, вот здесь оно доходит до своих очень опасных пределов, где оно становится деструктивным и просто саморазрушительным. Эта черта проявляется вот в такой театрализации, которая сопутствует времени. Ну, сейчас я еще, может быть, покажу Брестлева. Вот. И в этом как бы тоже эстетическом каталогизации всех возможных мифологических образов. Как бы барокко как бы пролистывает историю искусства под знаком вот этого, в общем, смакования, эстетизма, который не ищет в этом какого-то движущего жизненного импульса, а такой, в общем, услады, понимаете, салон остроты, понимаете, приперчивают. Вот перед нами, понимаете, тоже бесконечно любимая тема, не случайно, там, Соломея, да, вот, с головой Иоанна Крестителя. И во что превращается она вот в руках одного из таких вот адептов или основоположников, может быть, во всех случаях популярнейшей фигуры Брестлева. Вот. Ну, как вот Оскар Уайльд, понимаете, это все, это, она превращается во что-то порочное, понимаете, вот, в это то нажитое веками, устоявшееся, определенное совершенно в евангельском контексте сюжет, превращается, возвращается в какой-то архаике, какому-то кровавому жертвоприношению, к, более того, какой-то эротике, которая вообще-то где-то уже подлежит какому-то психиатрическому анализу фрейдовскому, где любовь смешивается с ненавистью и агрессией, понимаете, и трактуется как проявление этих же качеств. Понимаете, человек как бы расщепляется до такой степени в своих вот основах психологических, скажем, вот, в этой психологической глубине, которые не углубляет личность, не расширяет ее пространство, а деформирует личность, понимаете, приводит к деструкции духовной. И этой деструкции духовной очень много, и мы посмотрим это в модерне, который при этом очень многообразен, потому что вот вам Ван Гог, конечно, человек, который ни в коем случае не затронут вот этой деструкции, о которой я говорю, у которого ту же мы находим, это Эрмитажный холст, очень ясно видна та же линия либерти, но здесь она возвращается к своему, так сказать, исконному еще барокко проявленному пафосу движения жизни, нестабильной, а ищущей своего какого-то, я бы сказал так, нового воплощения. И действительно, у Ван Гога, художника в основах своих религиозного, я бы сказал, может быть, единственного в это время на рубеже этого художника, который сопоставим, значит, по своей и национальной, и духовной глубине с Рембрандтом, ну, это если мы перейдем к его особенно человеческим образом. Это мир, который, с одной стороны, пронизан вот этой жизненной силой, и которая эта жизненная сила воспринимается с каким-то трагизмом. Понимаете, это не та раздвоенность, расщепленность, которую мы видим у Брестлева. Понимаете, вот эта вот утонченность на грани порочности и какой-то вот деструкции личности. А это томление духа, вот как можно сказать. Это какая-то устремленность за, с одной стороны, восхищенность мира, признание его глубокое, потому что, особенно если говорить о цвете Ван Гога, вот это вот, и он начальник экспрессионизма, о котором нам предстоит еще говорить, вот, и который тоже проявляет себя, конечно. А экспрессия что? Выражение настоятельное. Вот этот вот крик души, который оказывается, возможно, уже с полной мерой, как личное исповедание выразить именно в искусстве рубежа, вот на рубеже веков, а потом в 20 веке. Этого крика классическое искусство не знало, классическое искусство равновешия. Там, в частности, в основе этого равновешенности, если говорить о чисто эстетических началах, и будет гармоничное устроение прямолинейных и криволинейных форм в искусстве. Это то, что мы найдем во всей классике, и вот эта гармония, принцип гармонии, который существовал, какая-то вот скрепа внутренняя, какая-то глубочайшая потребность, конечно, нашедшая себе выражение в религиозном исповедании, вот, где, как вы помните, там молитвы вечерние призывают там, помнить о слезах, «Память о смертном» и «Умиление», где воедино и как бы центральное ощущение, полноту ощущения жизни составляет и ощущение ее, ну, если так округляя говоря, видеть ее трагизм, это слезы, это покаяние, это вот. Это память смертная, которая дает нам истинное представление о масштабе нашей жизни, то есть очень скромном масштабе, и одновременно огромном его масштабе в вечности. Вот. И умиление, которое противостоит всему предыдущему, как радость жизни, как ее полнота. Понимаете, то умиление, которое нас вызывает там ребенок, который хочет что-то смотреть, как на просто явление, понимаете, нового мира у нас. И это сливается в этой православной формуле молитвенной, понимаете, как единая устремленность. Вот это та самая гармония противоположных начал, которой дышит классика. Классика душевного устроения религиозного и классика искусства. Она, конечно, здесь, эта классика, ну, как бы осталась позади. Время мучительное, это мучительное ощущение, но это порыв совершенно иного свойства, чем те тихие, текучие, бессильные, мертвенные часто вот эти вот линии декоративного либерти, вот эти лилии, как бы подвядшие, понимаете, склонившиеся, эти фигуры, которые как бы текут, понимаете, к земле, эти лица, которые становятся какими-то масками. Вот это театральное, здесь нет театральности, здесь есть то драгоценное содержание, которое вот в этом романтизме конца века особенно ясно проявляется, это ощущение подлинности переживания. Это не некий заданный культурный образ, как там, какая-нибудь фламандская деревня там, 17 века в голландском пейзаже, где все как бы устроено, просто устроено уже традицией. Художник иначе не вправе и помыслить, понимаете, вносить туда какие-то трагические моменты. А здесь, в этой вот скорописи, которая как бы фиксирует каждый мазок напряжения динамического художника, а в этом отношении как бы отражает структуру его переживания, вот непосредственно его дает это переживание. Вот. И это, значит, змеящаяся линия, которая тоже соответствует, но это не линия либерти, это линия либерти как линия, выражающая жизненный порыв. В этом отношении ее духовная перспектива иная. И в этом отношении тоже стоит, конечно, вдуматься в разные проявления этой эпохи, проявления жизнестроительной и проявления деструктивной. Вот. Одним из, как правило, как всегда это и очень часто бывает, сейчас, вот это к разговору о классике, это особенно человеческом образе. Вот вам прямая линия, ну или там, так сказать, фронтальное построение, прямая линия. Никакого тут нет вот того, я бы сказал, разрушительного, деструктивного динамизма, который мы даже и можем наметить, увидеть и в Ван Гоге. И уж тем более там, скажем, сейчас, секундочку, попробуем возвратиться. Нет, нет, почему-то это уж очень. Это просто следует. Да, сейчас, секундочку.
Вперед пошли, надо
назад. Да, сейчас, пойдем, сейчас. Да, вот это вот, ну ладно, вот не будем там, я хотел снова возвратиться к Мухе, к вот этим текущим, понимаете, безвольным линиям этого безвольного либерти, вот, и сопоставить его с...
Вот, запустили опять.
Да, сейчас. Вот. Ну вот это вот, пожалуйста, своего рода канон классическая.
Давайте живопись. Мне эту штуку и просто говорите следующее, я вам нажму. А так вы все время будете нажимать и запускать. Сейчас опять.
Я чувствую, что я мучаю ваш отец Александр.
Да. Это вот оно пошло, видите?
Да. Хорошо, да. Давайте так. Вот. Я хочу это проследить дальше вот на одном художнике, на Энгри, который считался как бы воплощением классических тенденций в искусстве, великолепных. Вот его ранняя работа, в которой уже романтизм с его вот этим вниманием к личности, а значит и вниманием к какой-то динамике душевного состояния. Вот это вот мадам Ривьер, это девушка, которая потом очень скоро умрет, вот на фоне пейзажа. Как тут идеально сопоставлено это движение плавное, гармоничное, и как оно соотнесено с этой вертикалью, с этим горизонтальным фоном. Это такая вот воплощенная гармония, частью которой является и живая фигура этой девушки, и этот полуоборот, понимаете, который уже стремится к тому фасу, в котором мы видели там Генриха Гальвейновского. Вот. То есть еще напоен вот этим классической мерой, которая конец века, к концу века романтизм теряет. Пойдемте дальше. Вот. Вот более поздний, значит, прославленный и там Энгер, вот, где опять-таки сохраняются эти формулы какой-то оживленности романтической, понимаете, но уже огромное значение приобретает вот вся эта внешняя, в общем, для нас аристократические как-то изысканная, ну, в общем, для всего этого светского салонной живописи довольно банальная, бытовая, так сказать, вот эта роскошь, да, какая-то примета, так сказать, уже, я вам скажу, если мы вернемся назад, можно на секундочку, мадам Юрия, посмотрите, как вся эта, в общем, замечательная аристократичная архитектура, как она экономна, как она, ну, знаете, как вот хорошая мода, которая не должна бросаться в глаза, которая, как эта женщина знает, что выше как бы аристократизм одежды, когда не роскошь, не экстравагантность ее, не какая-то вот эстетическая, понимаете, напряженность не становится самоцелью. А если мы вернемся вот туда, перейдем, да? Мы видим, да, нет, уже в другую сторону. Мы видим, когда это все это становится какой-то вот вывеской благосостояния, то есть как бы некой той житейской банальностью, в конце концов, как бы она ни была светской, там, так далее. Мы можем этим любоваться, как вот в окно, понимаете, какого-то богатого имения. Вот. А человек здесь за этим несколько стирается, предмет поглощается человека, нечто внешнее, некие коннотации такие социальные и так далее, и так далее. Вот. И, в общем, этот портрет движется к тому салонному светскому портрету. И вот дальше мы пойдем посмотрим там позднего Энгера. Перед нами уже просто, если мы там в этом ряду проследим, что происходит с человеческим образом, уже, так сказать, начинается просто какая-то, ну, я бы сказал, такая мещанская банальность, понимаете, на очень высоком профессиональном уровне. Понимаете, он ничего не теряет как профессионал, но очень много этот портрет теряет как выражение глубины содержания человеческого. Вот. Что-то внешнее поглощает человека. И даже появляется вот это такое явное позирование, да, мы как перед зеркалом или в ложе театральном. И все. Но это такие внешние вещи, но они проявляются и в этой пестроте, и в композиции, которая там, я не знаю, вплоть до этого пальчика у виска, который становится уже каким-то, понимаете, там, как червячок там бьется, понимаете, чтобы стать более изящным, чем Бог ему дал. Понимаете, вот и все это. Вот. Это какая-то игра, понимаете, вот в эту утонченность. Это та самая переутонченность, которая для души человека плохой показатель. Вот. Ну, дальше пойдемте. Вот. Ну и вот поздний тоже Энгер прославленный. Вот здесь он уже совпадает с общей тенденцией времени. Он дожил там до каких-то, по-моему, 70-х или 80-х годов 19 века, то есть уже захватил это движение модерна, где мифологическая композиция, в данном случае это не Георгий, ну, это какая-то отсылка к каким-то средневековым там, европейским освобождениям дам от змей, ну, такой архетипический образ. Сколько здесь внешнего, понимаете, сколько здесь театрализованного, а начиная от психологии вот этой условной Андромеды, которая там, я не знаю, мне кажется, там, с глазами что-то произошло, знаете, какой-то обморок, это уже такая переигрывает, как говорил Станиславский, да, вот, но здесь не переигрывает, это отвечает вкусу времени, понимаете, без этого, это вкус, я бы сказал, таких, этой, ну, воришей того времени, буржуазии, которая мыслит роскошь исключительно как демонстрацию достояния. Ну, это даже тип, так сказать, дам, увешанных бриллиантами, которые там, статуарных таких, которые вот там строители железных дорог и там первые капиталисты 19 века выводили в свои сообщества, чтобы просто вот как бы как чековую книжку демонстрировать. И дамы эти с очень мертвенными лицами, если вспомнить на фотографии, обычно почему-то какого-то неопределенного и очень уж, как бы, я бы сказал, критического возраста, понимаете, потому что они тоже в какой-то вот полноте своей осуществленности предстоят, увешанные этими драгоценностями в каких-то вот этих ритуальных и, в общем, как-то безжизненных и не выражающих мало чего выражающий повод. Ну, то же самое, вот это сверкание золота, это какое-то непонятное висение его, на еще непонятно каком-то грифоне, грифон же это не лошадь, он какая-то петушья нога, и какие-то вот сочетания вот этого изящности, преизящности тела, вот этих когтей, все эти контрасты, они, понимаете, какое-то такое фортиссимо выражение, от которого режет, ну, какое-то вот воспитанное и чуткое ухо, оно режет глаз, понимаете, это опять-таки какое-то заигрывание со зрителями, если хотите, или просто безусловное обслуживание какого-то дурного вкуса или уровня этого вкуса. Но это и духовное проявление, понимаете? Потому что если мы посмотрим сейчас на какие-нибудь новорусские проделки, понимаете, в архитектуре, в строительстве и там так далее, мы видим то же самое. Пойдемте дальше. Вот. Вот другое, так сказать, как бы внутри модерна. Конечно, в этом позитивистском натиске XIX века как бы необходимо ему противостоять какие-то религиозные искания. Есть какая-то часть души, которая ищет какого-то вот выхода к чему-то высшему. Вот это из школы такой малоизвестной у нас прерафаэлитов. Вот, прерафаэлитов – это художник, который мыслили самое драгоценное в европейском искусстве до Рафаэля, в примитиве, который еще готическом примитиве, который еще проникнут религиозным содержанием. Вот они на почве вот этих нового утонченного психологизма пытаются как бы аранжировать, понимаете, вот, воскресить евангельские сцены. Это Благовещение, понимаете, это Моррис, один из таких. Вот. Что, ну, здесь присутствует такая, совсем не французская, так сказать, какой-то эротический жанр, вот, это пронизанность какой-то вот такой подвижностью, чисто такой вот чувственной. Нет, этого ничего нет. Это такой холодноватый, конечно, английский тип психологически есть, но все это, вся эта сцена разыгрывается таким, как бы, видимо, у художника это представлялось как единственная возможность выразить вот этот драматизм, что ли, этой сцены, в частности, испуг Богоматери. Ну что это вообще за испуг, понимаете? Это как будто девушку напугали, понимаете, вот, открыли дверь, когда не надо, понимаете, и, так сказать, вот еще с ведьмами идут. Это такая психологизация евангельского мотива и психологизация религиозного чувства, которая подрывает в нем что-то самое существенное, что-то идущее в глубину человека, оставаясь на поверхности. Ну, как можно представить себе там приведенных в храм там, каких-то вот девушек из школы, которые продолжают кокетничать и там, понимаете, им хочется так креститься и так одеться в этом случае, чтобы ни в коем случае это не... Прямо можно пойти там на какую-то вот тусовку дальше. Вот. И это оказывается как-то почему-то на очень слишком важном плане. Не буду говорить на первом, потому что уж пришли, что-то значит. Вот. Но это, конечно, не... Это требует какого-то освобождения какого-то другого пласта души. Пойдемте дальше. Вот. И вот это... В это же время, Моррис, это 50-е годы 19 века, это вот такая школа этих прерафаэлитов, которые выступают как бы в оппозиции ко времени, к его позитивизму, с его таким чувственно насыщенным романтическими сюжетами, как вот поздний Энгар. Они выступают вот с какой-то вот такой евангельской нотой, да, они обращаются, но обращаются как? Очень внешне. Понимаете, через какую-то вот эту культуру переутонченного психологизма, который, собственно, разрушает смысл. И в это же время Александр Иванов, там, в безвестности своей в Риме, в тайне, понимаете, пишет свою эту, конечно, в центральную для русского XIX века серию библейских эскизов, он мыслит какое-то вот здание, которое не церковь, а которое вот рассказывает о всей религиозной культуре, и прежде всего библейской, и связывает воедино всю, так сказать, религиозную историю человечества. И вот перед нами это эскиз, да. И трудно представить, что он бы нашел воплощение уже даже и внешнее, представить себе церковную жизнь этого времени, в общем, в значительной степени подчиненную вот тем же психологическим канонам, так сказать, драматургии такой утонченной, ну, вот, Васнецов поднимается в это время, так сказать, там, если вы помните. Вот. Или там высоким этого воплощением, но, конечно, глубоко не соответствующим православной культуре является вот несколько позднее Нестеров, да? которое все пронизано каким-то вот таким лиризмом, утонченным, который создает образ русской природы, но как бы дальше этой природы человека на это, на его подлинную высоту и глубину, этот психологизм отразить не можем. И вот это известная его роспись «Богоматери» во Владимирском соборе в Киеве. Ну, я просто, может, хорошо было, если бы этот слайд оказался здесь. Я помню, там младенец скидывает как-то ручками вот так. Это такое экспрессивное движение, никогда не было в каноне, которое очень привилось и бесконечно распространилось в православной, в церковной культуре, тиражировалось. Это жест, который привлек внимание художника, когда он все искал, и почему-то ему надо было искать. Этот жест был найден, конечно, в канонической живописи, даже там, скажем, у Рафаэля в Сикстинской Мадонне. Уже заявлена эта властность, вот, это, ну, то есть, как бы, младенец как царь небесный, да? Сложнейший образ, такая, образ, который может быть в полную меру выражен на глубине какой-то немыслимой антиномии. Увидеть в ребенке, понимаете, вечное, увидеть в ребенке подвижном и так далее, увидеть в ребенке, который только нуждается и зависим от вас, в этой какой-то вот, и в этой беззащитности увидеть какую-то бесконечную глубину и какой-то властный смысл жизни. Да? Вот, что в православном образе было удивительным образом найдено через такую решительную деформацию. Если вы помните, ребенок, как ветхий деньми изображается, с огромным шаром головы, лоб увеличивается иногда до размеров таких пугающих, такое вот как бы натуралистическое ожидание. Вот, и лоб ребенка, изображенный морщинами. Понимаете? Вот, одновременно это дитя на руках матери. Ну и вот как бы нюансы этого переживания, понимаете, более или сильнее акцентировка младенчества или такой старческой мудренности в образе младенца, это вот как бы задача иконописного образа младенца Христа. Ее отчасти, кстати говоря, удивительным, спонтанным образом воспроизводит Рафаэль в Сикстинской Мадонне, поэтому она остается очень редким, очень важным в католической живописи, как раз сближением с канонической традицией. Такие внутренние сближения есть на Западе, они драгоценны, конечно. Они всегда выражают какую-то гораздо большую глубину образа, чем те сентиментальные Мадонны и такие пухлявые младенцы, которые обычно присутствуют в этих... Так вот, вот Иванов рядом с тем, что мы видели там у прерафаэлитов, нечто совершенно другое, строгость формы, как безусловный такой вертикализм, да, отношения, ну, масштабные здесь отношения, они могут быть, они в иконе присутствуют, здесь, может быть, они немножко форсированы, я не знаю, вот, но какое ощущение трансцендентности того, что здесь происходит, это не бытовая сцена, не та вот, если мы вернемся к Моррису, понимаете, какая-то сцена в келье, там какая-то зелень за окном, какая-то занавесочка, понимаете, складочки, вот это вот, все вот, вот это, понимаете, оно, а здесь что-то вообще непонятное, честно говоря, четко что ли повешено, вот, какой-то антураж такой бытовой, который, в общем-то, отвлекает от этого всего, вот. И смысл этого разговора начинает как-то теряться, уводиться в сторону вот этим странным каким-то зажатостью, испуганностью Марии, которая слишком погружена вот в эту зыбкую психологию, которая все-таки это духовное содержание образа не подразумевает. Пойдемте дальше через дверь. Вот это Александр Иванов, как русская традиция. И мы возвращаемся к модерну европейскому, в данном случае к одному из ее таких корифеев. Это такой венский модерн, одно из направлений таких характерных, ярких, очень пышных. Это Клинт. Клинт. Фигура, ну, я бы сказал, как художник, необычайно одаренный, прошедший весь цикл всех там соблазнов модерна мифологических. Для этого времени вот эта игра с мифологией, именно игра, театрализация ее, и какое-то вот проецирование повседневности на эту мифологическую как бы перспективу, и как бы осознание, и игровое, конечно. Вот, собственно говоря, с одной стороны изображается вот такая венская аристократка, да, из этих салонов, понимаете, которые, вот эти женщины-вамп, которые вошли в это время в обиход культуры, женщина, которая является такой роковой, понимаете, роковым соблазном мужчины, гибельным соблазном. Вот посмотрите, что происходит здесь, как когтями она впивается в волосы головы Иоанна Крестителя перед этим. Если говорить об этом как о религиозном содержании образа, то это пугающий образ. Вот. И этот образ, который и никаким образом, ну, кстати, попыток в этом и в литературе, и в живописи бесконечно много. Понимаете, как бы перья, ну, как сегодня вот нынешние режиссеры, там, если там ставят какую-то бытовую пьесу, пусть это Островский или там Чехов, то там почему-то купаются на сцене, понимаете, там кто-то там кричит, происходят какие-то лишние персонажи появляются, или один играет четырех. Вот, это как бы необходимое такое условие такой вот самореализации режиссера. Здесь то же самое, без этой вот пикантности, понимаете, образ не мыслится, она становится каким-то условием творческого проявления, понимаете, какого-то актуального, вот тоже актуальное искусство, понимаете, 19 века. И в этом актуальном, конечно, есть очень сильная такая, здесь очевидная такая игра демоническая. Это нужно назвать, конечно, впрямую, потому что сам образ этой женщины, и это роскошное одеяние, которое Климт, помимо вот этой всей насыщенности, вот этой порочной чувственности, которая в венском искусстве очень сильна, там, у его ученика, там, на Шилле, это вообще достигает какого-то такого разрушительного предела. Вот. Он обращается к Византии. Он путешествует в Константинополь, он там увлечен мозаиками византийскими и так далее, но они ему нужны как вот для этой, опять-таки, игровой, пикантной и характерной для модерна такого эстетически пряного диссонанса между вечным и сиюминутным, между психологией и онтологией. Вот этот, помещенное вот на это, ну тоже, конечно, скорее это какие-то, скорее вспомнишь какие-нибудь там сокровища Сагдонапала, понимаете, вот в этом золоте. И в самом его употреблении, посмотрите, вот этот вот ожерелье, которое перечеркивает горло. Очень давнее в европейской оптике, начиная с рококо. Помните, этих, в Петергофе эти головки грезы, где вот эти походки, перехваты горла. Они как бы служат, а любая линия, любая и в одежде тем более, это рубеж. Если когда-нибудь можно целую лекцию прочитать в Мадонне Констебле, сколько там этих рубежей. И какое важное движение, понимаете, взгляда от одного рубежа к другому, как это какая-то говорящая форма. Здесь-то тоже рубеж, причем такой роскошный, понимаете, как перстень какого-то там владыки, вот, яркий. Это рубеж между человеком как сознающим себя, неким сознательным существом, и вот этой бессознательной стихии тела и пола, конечно, прежде всего. Понимаете? Человек как бы расчленяется на эти два этажа, которые существуют суверенно. А здесь даже, конечно, не суверенно, потому что человек как личность совершенно поглощен этим полом. Вот, интерпретировать ее как просто чувственное такое вот свидетельство чувствует. А дальше вот переход этого, естественный переход этого сладострастия в демонизм, в какое-то пожирание. Пойдемте дальше. Извините, такие.
Надо прерваться, половина уже прошла.
Половина, да? О, боже мой.
Не
она, она по-разному называется. И как кто-то называет ее Юдифи, как ни странно, хотя Юдифи. Ну, это может быть, конечно, головой, наверное. Ну, кто-то называет Соломеей. А вообще у нее есть вполне конкретный персональный образ некой там подруги венской. Он тиражируется. Вот, вот дальше, так сказать.
Пойдет дальше.
Символизм немецкий.
Да.
Ну, это да. Порядок. Ну что, друзья, мы не теряем времени, держимся дальше.
Да. Сейчас,
подождите. Да, вот перед нами. Ну, то, что вот эти вот мифологические сюжеты и так далее, это все подпадает под разряд вот такого символизма, который сопутствует этому времени. если вспомнить нашего Блока, так сказать, веков, все, стихи о прекрасной даме, все это могла очень ярко, так сказать, как бы озвучиться. Это немецкий символизм, страшно популярный в свое время штук. Вот. Конечно, явление совершенно салонное и поверхностное. Это опять игра с вот этими темами такого таинственного, там, мрачного, пугающего, поэтому, так сказать, как бы очень товарного в это время этой сюжетики архаики, где первобытный человек с его первобытными инстинктами. И все это, вот как бы, опять-таки, это игра современного человека, вот этой эпохи, в какие-то свои там бездны своей собственной души. В данном случае она такая иллюстративная очень вещь, и вообще художественная, надо сказать, прямолинейная. Хотя вот я вспоминаю свои школьные годы, казалось, что это вообще больше как бы могучего образа, который так в лоб бьет, как молотком, понимаете, и представить себе нельзя. Но это именно для детей, для таких вот неискушенных людей, для которых это вот такая пикантная, загадочная, мистическая область Полы. Ну, она как раз была темой в Риме. Пойдемте дальше. Здесь всю эту сюжетику. Вот Климт, который, конечно, на другом уровне совершенно. И художник. Опять вот его эти эротические образы. Это целый цикл у него был такие, названные рыбками. Рыбки. Вот это даже удивительно. Ну, во-первых, маленькая преамбула ко всей этой тематике эротической. Женский образ имеет колоссальный, конечно, вес в искусстве, если так сказать, просто статистически. Потому что это скорее, вот как бы, это можно, ну, может быть, сейчас я наспех немного скажу. Это какой-то женский образ, это образ совершенного человека, да. Потому что и это он на себе собирает, себе концентрирует огромную потенцию символики. Женщина-мать, женщина-природа, женщина-смерть. Понимаете, вот такие вот на таком пространстве значения выступает женский образ. И это какой-то вот всеобъемлющий фундаментальный символ. Ну, недаром мы находим так называемых палеолитических Венер, как вот древнейшие, конечно, вот такие магические там в это время, но и такого вот универсального значения образа древности. Ну, и не проходит вот... Адресую к моей статье в «Звезде», которая посвящена этой теме, которая, мне кажется, совершенно не разработана, где я прослеживаю от первобытной пещеры до модернизма, вот женский образ. Вот, мне кажется, это какой-то некоторый, вот, кому интересно это, и это важно. Вот. Что здесь можно заметить еще в отношении таких странностей и двусмысленности времени? Я не говорю о сюжетике. Климт, с одной стороны, как бы сопоставляет вот эту вот декоративность, да, орнаментальную буквально, по которой он выстраивает эти фигуры, так плавно извивающиеся друг друга, силуэты, которые как волны там повторяют друг друга. И этот, вся эта орнаментика, смотрите, какая она насыщенная, как мозаика какая-то, а мозаика очень такая онтологическая техника, такая техника священных изображений. Представить себе какой-нибудь импрессиониста, который занялся бы мозаикой, то просто полное сумасшествие, понимаете, где каждое движение, каждый элемент формальной, да, этой структуры изобразительной просто чрезвычайно существенен, потому что это, он высекается из камня, он соотносится с рядом лежащим камнем, он находится под определенным углом. И техника, как изобразительная техника, Византия, это мозаика, это всегда онтология. Это всегда погружение в мистику материала, то есть самое существенное, самое глубокое выражение первозданной как бы мощи природной. Именно камень является таким символом. Ну, но здесь рядом с этим совершенно натуралистическое изображение тела, в котором мы не найдете, то есть там пишет, скажем, там, ну, тот же Ван Гог, для которого очень существенный человеческий образ, как личное содержание. Ну, мы увидим это, может быть, здесь. Вот. Там будет совершенно по-другому. Здесь с чрезвычайной холодностью и какой-то вот дотошной, я бы сказал, протокольностью, понимаете? Вот. Ну, вот как ручка эта лежит, какие-то вот выражения этого лица. Во-первых, это образы действительно, они названы, они не удостоены даже человеческого имени, это рыбки, понимаете, вот, у Климта. Это женский образ, низведенный какому-то животному содержанию, причем какому-то, ну, вот, ничтожному, что-то такое, что в струе воды, так сказать, колеблется так же, как вся вот эта вот фауна здесь вокруг. Ну, можем пойти дальше. Вот. Это какой-то вот вызов, я бы сказал, содержательному образу традиционному. Или вот этого прославленного распластава. С одной стороны, очень такая, так сказать, как бы разыгранная драматургия вот этого эротики, да, вот. И рядом с этим ковер такой орнаментальный, абсолютно безличный, конечно. Вот. И сплетение этого дает вот какой-то вот анчоус такой эстетический, которым пронизано это время. Это какая-то игра, на, опасная игра на грани чувственности и мистики, понимаете? И с этой чувственной мистикой мы, скажем, мы столкнемся в теософских учениях этого времени, там, Блаватской какой-то и все, и даже, так сказать, в каком-то бытовом окружении этой среды. Мы с этим столкнемся там в биографии Блока, его отношениям с Белым, так сказать, как бы вознесенных в юности на какие-то бесконечные, туманные и очень зыбкие высоты какого-то мистического взаимопонимания, которое кончается грубой бытовой неразберихой и, в общем, в конце концов, духовной трагедии. Вот. Это модерн. Мы идем дальше. Но это образ, который, может быть, более всего отследить. Или вот представление о как бы человеческой общине, да, человечестве как таковом. Вот эти рыбки, которые уже представляют собой, там, слились с ковром уже окончательно, понимаете. Там где-то в иных случаях появляется совершенно уже карнавальный образ такой страшной смерти с косой, который дополнительно, понимаете, добавляет перчику в эту ситуацию. Вот в эту вот. Вообще сейчас можно об этом говорить, мне кажется, достаточно резко. Когда-то это вызвало, да, это вам не передвижники, это там не бурлаки на Волге, это вся лапотная живопись и публицистика, а это какое-то утончение, это какое-то воспарение, понимаете, это вот какие-то вот духовные рубежи, завоеванные времени. Пойдемте дальше. Вот. И вот русская живопись, женский образ. Вот на этом хорошо вот такие вещи сопоставить. Я что-то не припомню нигде в европейском искусстве вот такого по-настоящему мистического проникновения в сближение женщины и природы. Хотя там мать сыра, земля – это тоже женщина, понимаете? Это опять вот тот образ, который говорит об этой символической перекличке. Вот Врубель пишет свою жену, Забеллу Врубель. Что такое, так сказать, вообще ничего более, я бы сказал, такого трепетного, лирического, понимаете? И в то же время онтологического. Такой, это все ее душа, которая, понимаете, вот так же трепещет и восходит. Здесь недаром это вот, и здесь нет, если есть здесь вот нюансировка, понимаете, какая-то, то и психологическая, в том числе, похоже достаточно, хотя идеализировано бесконечно, если посмотреть на ее, так сказать, фотопортреты. Но здесь есть такая тончайшая колористическая настроенность этой вещи, где вот этот розовый бант, понимаете, как какая-то вот, ну, я не знаю, что, как поцелуй, понимаете, какой-то вот в центре картины здесь, ну, какой-то чистейший, понимаете. И какая-то, я не знаю, вот как, если брать, ну, решив взять на себя какую-то роль дегустатора, понимаете, духовного содержания, не приведи Господи, конечно, понимаете, как-то звучит, вот, то это очень действительно дистиллированная эротика, если это эротикой можно назвать. Это образ женщины на очень большой глубине. И это образ природы русской, опять-таки, в этой глубине ее переживания, как какой-то женственной, может быть, в меньшей степени материнской, ну, как березка переживается. Девический образ природы, понимаете. Вот она, кстати, и на фоне березки. Пойдемте дальше. Это совершенно иное отношение к человеку и к этому растворению его в мире. Хотя, да, извините, на секунду вернемся. Хотя принцип, по которому это строится, гораздо более декоративное решение этого фона, и вот тем более вот это уже почти абстрактного, так сказать, вот здесь цветника у нее на голове, вот, он, в общем-то, повторяет Климта, если вы вспомните вот эти орнаментальные формы. Это идет, в общем, русский модерн. Русская живопись в данном случае у Врубеля вполне как бы опирается на достигнутые Европой вот эти, правда, от этой бесконечно прихотливой, самозначимой линии либерти он здесь отказывается. Но утонченность психологическая не мешает тому, чтобы этот образ воспринимался как что-то, ну, я бы сказал, трансцендентное, в конце концов, по отношению к реальному человеку, вот к конкретному человеку. Это какое-то обобщение человека, это как бы взглянуть на близкого человека, как на человека вообще, и на любимую женщину, как вот на какой-то цветок природы, да, так сказать, какое-то вот воплощение природы. То есть это другой строй чувств. Я вам скажу, что этот строй чувств, это он, конечно, где-то опирается на православную традицию, понимаете? На что-то большее, чем развлечение там, социальных примет или какой-то чувственный восторг, который мы, или на какую-то вот демоническую, да, таинственность, или неопределенную там, какую-то, вот как в этих рыбках. Понимаете, какая-то там стихия женская между животным и человеческим, скорее ближе к животному, и даже не к животному, а к растительному. То есть уже окончательно обезличенная и потерявшая свою человеческую перспективу. Пойдемте дальше. Удивительно. И вот, если мы говорим о символизме, мифологии модерна, и вспомним, ну, как крайний пример, там, скажем, эти игрища, Берслея или эти импозантные, понимаете, вот, сочинения позднего Энгра, вот такое там, рыцарственность, да, так сказать, приукрашенная какая-то, театрализованная. И этот несчастный старик Фавн Врубеля. Это тоже идет в русле вот такой лирической, театрализованной архаизации мифологии национальной, которой много в северном модерне, там вот вокруг образа Калевалы там для финского искусства и там во многих других появлениях. Но опять-таки, Господи Боже мой, так где же мы увидим такого вообще в искусстве Фавна, который был бы отвечал бы какому-то, ну, не знаю, состраданию, да, как бы ответ на это состраданию, умилению, Боже мой, вот старик несчастный, понимаете, пробегал всю жизнь, понимаете, просвистел свою дудку. Все, кончается луна. Теперь он, понимаете, теперь все ясно с ним. Это какая-то коряга старая, которая торчит из болота. Это какая-то, ну, я не знаю, какая-то слеза природы о своем недоступности ей какой-то вот еще чего-то большего, разрешиться в какое-то высокое человеческое совершенство. Вот. Но он пронизан этим, понимаете, это вся эта природность, и этот не хвост, а какие-то там волосики его там, этих козлиных ног, понимаете, которые, он вырастает из этого. Один из вечных образов, который мы видим в любой, как его, консоли, не, кариатиде, где из орнаментальных форм, а потом лиственных вырастает вот это. Это как бы последовательное, ну, ступени материальной, не материальной, а природной реализации вот этого человеческого существа. Основание его вот в этих глубинах, которые так пошло, понимаете, пытается предъявить там штук, понимаете, вот в этой эротике, понимаете, самый такой животный. Или же вот каких-то вот иных, по-иному ощущаемой, понимаете, вот этой глубине почвы, да, природной. И восхождение к человеческому. И так вот эти, наконец, голубые глаза этого старика, так и хочется ему рожки почесать, понимаете, и как-то чем-то его порадовать напоследок. Вот это вот. Здесь очень много, и здесь отношение современности к архаике имеет какое-то, я бы сказал, не, даже сентиментальное измерение. И человек сегодняшний выше этого, понимаете? Он говорит, он смотрит на это, на эту такую вот прелестную, милую животину, понимаете, со свирелью, как на какую-то потенцию человека, который не худо вспомнит современному человеку. Но это не та, понимаете, разъедающая утверждение вот этих вот первичных физиологических или там прачеловеческих начал, которые бушуют в европейском символизме. и в афоризме, конечно, как и в Армении, вот, это нечто другое, это какое-то, это очеловеченная стихия вот этого всеединства природы и человека, да, то, что мы видим и в Березках. Еще дальше пойдемте. Вот. И вот, вот к таким образом, то, что доступно модерну с его вот этими опорами, да, дихотомией, так сказать, как бы, как еще там назвать это, вот, противопоставлениями, сопоставлениями этой природной стихии и в ней кристаллизуемом человеке и человеческом существе, глубине человека. Это ребенок, который вот несчастный ребенок с этой вот заячьей губой, который родился, ну, как у многих гениев, понимаете, неудачи такие генетические, вот, и скоро умрет. Как он, Бубель как будто знает об этой скорой смерти, так вот как-то хочется сказать, понимаете, настолько, настолько этот ребенок как бы трагически вглядывается. И я вам скажу, что по ну, какой-то подлинности этого, ну, все-таки какого-то высокого трагического переживания, вот, понимаете, вот это очень редкое произведение, потому что очень часто мы столкнемся с, ну, как у, скажем, того же Вознесова во Владимирском соборе, с очень, как бы, только названным этим состоянием, этим переживанием. Здесь оно прочувствовано как-то на огромной глубине, ну, то есть на глубине пластической, как и надо воспринимать искусство, как его, конечно, очень трудно воспринять, как музыку профессионально воспринимать. Когда вот этот вот разлет вот этих вот абстрактных форм, понимаете, он весь, обратите внимание, он как бы во взрыве этих, в эпицентре этого взрыва, так сказать, распада мира, где разорванность его, и вот эта кристаллизация, и вдруг вот этот шарфик, понимаете, который оказывается, в общем, уже, так сказать, как бы, и отделяет его от того тела, которого и нет здесь, в общем, понимаете, он этот образ разыгрывает, и каким трогательным оказывается, это то, как бы, последнее, что, и драгоценное, что осталось от ребенка, который вот живет на грани, ну, вот в этой трагической жизни разорванной вступает, это его вот какой-то бессмертный взгляд, понимаете, который вот останется как что-то самое драгоценное, как ну, там, воспоминание, ну, это лирика моя. Пойдемте дальше. Так, пойдемте дальше, есть ли такие файлы? Вот. Или вот это вот стихи, которые, да, там были раковины, видимо, в Рубле с такими образами, такими наяд, опять-таки соблазнительными, опять-таки это двусмысленность, это эротика, который Рубле уже ослепнут и очень переживал, как и Блок поздний, который просил 12 собрать и уничтожить, собрать у всех друзей, считая своим таким духовным грехом. Вот так это цикл раковин. Вот. Но бог с ним, с раковинами, сейчас я долго об этом говорить. Вот. Плохо его знает этот цикл, он плохо выставляется, потому что в Русском музее люди, которые вот, не ходят на мои лекции. Это все превращается в какой-то водоворот, собственно говоря, в абстракции уже. Но это те же самые раковины. Их надо в подлиннике видеть, это небольшие листы. Вот, когда их вместе видишь, и, а главное, видишь, от чего они отходят, понимаете, вы видите, в какой степени Врубель вовлечен вот в эту трагедию, которая, в общем, выявляет очень ясно европейские какие-то тенденции европейского искусства. Это та опасность, опасное погружение, соприкосновение личности с этими безднами, глубинами, которые где-то опасно соприкасаются с деструкцией личности, которая может провоцировать ее. Ну, как, я вам скажу, как в большой степени всякая артистическая утонченность и бесконечное вот это вот погружение в дефиниции символической жизни, символики жизни, где во всем вы будете видеть символику и во все углубляться, забывая там о том, что у вас там кашка для ребенка пригорела уже давно, понимаете? Вот, это все должно уравновешиваться в жизни, как ее, так сказать, повседневные, реальные, жизненные, так сказать, как бы назначение человека и его вот это вот бесконечное, как бы, раздуваемая в себе культурная чуткость. Вот это вот пресыщение культуры, оно тоже обременяет время, вот, и тоже является одним из клеймом, понимаете, укором ему. И это очень, помните, у Блока, в конце концов, «Горите, проклятые книжечки, я вас не писал никогда». Понимаете, вот как ответ на какую-то потребность жизни и в ее прямом, так сказать, соприкосновении с призванием человека. Ну вот пойдемте дальше. Так. Вот. И все это вот кончается, вот, вот этот образ, который прямо фиксирует вот эту развивающую дихотомию духовное времени. Это вот крушение человека в этих ярких, понимаете, чувственно насыщенных стихийных стихиях мира, очень часто это же на фоне гор, пойдемте еще дальше, вот как бы они подавляют человека, это вот. И европейский характерный образ, вот, очень примыкающий, это опять-таки женский образ, идеальный европейский, да, скажем, мы там говорили, все какую-то, значит, клепали на Европу с его демонизмом, с его таким декоративной безличностью в отношении женщины и все. Посмотрим, как такой вот идеальный образ женщины формируется Морис Дени, представитель группы набидов, набиды – это пророки, так это переводится, вот, которые вот противопоставляют каким-то деструктивным течениям, тенденциям времени вот какие-то идеальные образы. Вот вам этот, какая-то, как-то это называется, какая-то то ли солнечная, то ли радостная поляна, вот, на которой присутствуют вот эти идеальные существа. Что-то здесь опять-таки не договорено, видите, дама что пишет то ли имя возлюбленного, скорее всего. Вот на это. А главное, все это пребывает в какой-то вот такой божественной гармонии. Я не могу избавиться от чувства, что это какая-то подслащенная, и как, причем какими-то не очень хорошими такими красителями кулинарными, понимаете, оснащенная вот такая вот пирожок, который я бы ребенку не дал, понимаете, вот как не сойдет он за там, малиновый пирог, понимаете, у бабушки. Здесь есть какая-то вот такая, опять-таки, стилизованная, вздернутая, не экзистенциально не подлинная, не соответствующая. Это опять-таки некий, ну, такой культурный знак, опять-таки театрализация, если хотите. И во всех этих склонениях, жестах, которые, в конце концов, так или иначе восходят к каким-то там классическим традициям, в этом и нет никакого прорыва к новому ощущению человека. Это опять предложение дамы или там девушки из аристократической семейства вот так готовить себя к какому-то там буржуазному браку, понимаете, вот именно в таком образе выступать. Опять как бы возвращение к тем классическим стандартам, которые становятся уже банальностью этого времени. Ну, как если бы я вот пришел к вам с фалдами, там, так сказать, ну, как дирижер, понимаете, и вел бы себя соответственно. Вот. Как-то хочется какой-то большей простоты и подлинности за это. В общем, это какая-то рафинированная, и в этой рафинированности не подлинность, понимаете, вот этих образов появляется. Хотя все очень красиво. Я думаю, что большинство зрителей предпочтут этот образ там, этой самой Забелли Врубель на фоне березок. Ну что там, что-то сидит на голове, неизвестно что. А тут все ясно, все рассказано, вот они красивые дамы, молодые, и на фоне такой вот как бы вот. Вот так, банальность этой идеализации, которая тоже вот, причем она выступает как своего рода идеологическая и отчасти даже как бы заявленная религиозная программа. Мы от всего этого хаоса и так далее ведем какие-то империи. Но империи эти декоративны. Пойдемте дальше. И вот русская, кстати, очень похожая на и близкая к этим, и отчасти на эти европейские традиции, отвлекающиеся формулы. Это Борисов Мусатов, чудесный наш художник. Какая, во-первых, какая растворенность, вот опять как у Врубеля, какое чувство соприкосновения человека с природой. Причем конкретно, где вообще это было, так сказать, ну как здесь тонче, вот это одуванчики растут, понимаете, просто как будто на газоне в ближайшем это происходит. Вот. Какая-то трогательная прямота, да, так сказать, непосредственность, обращение к какой-то реальности. Ну, это так, это мелочь. Но что здесь происходит? Здесь происходит, на самом деле, какое-то необъяснимое, да, ну, оно и у Мориса Дени необъяснимое, недоговоренное, да, таинственное, так сказать, как бы сообщение этих персонажей. Но какой здесь богатый диалог происходит? Понимаете, и здесь есть центр, которого нет у Мориса Дени. Там какая-то, ну так сказать, завтрак на траве, понимаете. Вот. Здесь все очень другое, здесь диалог душ. Понимаете, какой-то вот, который в каждом жесте, как он найден, он и конкретен, и в то же время как веер держит. Понимаете, что это? Это просто отсылка какой-то, ну, знаете, как рококо играла, так сказать, символикой там вееров, жестов, мушек. Вот, конечно, нет. Что-то другое, что отвечает вот этой какой-то открытости, растворенности, какой-то открытости вот этого первого персонажа, какой-то посыл, который идет отсюда, какой-то совершенно такой, я бы сказал, такой простодушный, девический, деревенский образ этой крайней фигуры. И затем вот этот порыв куда-то за грань всего этого. Что-то совсем по качеству другое, чем там вот эти надписи, там, выцарапывание сердечка со стрелой на этой, в общем, какой-то театрализованной полянке в Дени. Собственно говоря, установка одна – дать образ какого-то идеального общения, да, ну, так сказать, идеальной жизни. Вот, ну, так это по-разному. Такая вот сердечная полнота, я бы сказал, и чистота определяет образ русского художника. И какая ответственность в каждом жесте, где для того, чтобы создать идеальный образ, европейский художник сразу обращается к каталогу классических стандартов. Ну, это несколько там образов этого светского сообщения. Здесь нет, здесь попытка или стремление как бы очистить этот жест от такой цитатности, да? Сделать его, как бы приблизить его к человечески удостоверенной, экзистенциально удостоверенной ситуации. Вот. И все эти вещи, опять-таки, полна какой-то, с одной стороны, идеальности, а с другой стороны, какой-то удивительной, как бы, возможности интимного соприкосновения с этим. Понимаете? Вот это качество какой-то экзистенциальной наполненности отвлеченного образа, который на Западе очень часто, ну, Тенгер в том числе, всегда относится, как бы опирается на огромную, так сказать, культурную традицию, явно обозначенную, а здесь это какое-то достояние именно личного переживания, какая-то большая ответственность подлинности выражения. Вот, ну, понятно, поэтому так, да, дальше. Завели его. В русском искусстве Бенуа, там «Прогулка короля» – это тоже шествие, тоже в каком-то смысле шествие душ, понимаете. Но это, вот, если хотите, это достаточно банальное, тривиальное повторение, в общем, некоторых мотивов модерна. Вот. Того, что мы увидим у Мусатова, нет, это театральная постановка, понимаете, со всеми преимуществами, там, добротной такой антикварности, все персонажи. Здесь есть момент гротеска, понимаете, который, ну, там присутствует, скажем, такой, в этих фигурках, вот, или там особенно какой-нибудь там дряхлый король, какая-то вот утрированная причудливость этих антикварных одеяний. Вот такой некоторый исторический антиквариат, понимаете, который опять отсылает не к подлинному переживанию, а к культуре. Понимаете, это очень хорошая для как школьная иллюстрация для того, как вот, понимаете, абсолютизм доигрался, понимаете, до революции в 18 веке. Вот. Пойдемте дальше. И вот русское искусство как ответ и как реализация символических начал символических, значит, поползновений, так скажем, как-то грубо. Вот, европейского искусства отвечает картины Петрова-Водкина «Купание красного коня». Все становится предельно условно. Понимаете, коней таких не существует, да? Вспомним, как вот, скажем, одна из таких игр в европейского модерна – натурализм. Вообще там сочетание натурализма и абстракции, как у Климта, очень распространенное явление. Это вот тот, понимаете, анчоус, который культурный анчоус, да, так сказать, сочетание чего-то такого отжившего, да, ну, так сказать, заданного и вот такого сегодняшне актуального названного. Вот. Поэтому мы не посмотрим следующий, может быть, там будет. А, нет, тогда вернемся на секундочку. Вот, туда. Вот. Этому предшествует попытка, значит, к Петрова-Водкина, это переломный момент в искусстве Петрова-Водкина. Вот, какой тут год, я все время забываю, 13 или 15, а то и 12. 12. Очень хорошая дата. Этот образ возникает под впечатлением выставок иконы древнерусской, которые впервые реставрированы на выставках Рябушинского в Москве, произвела огромное впечатление. Ну, вот эта известная фраза Матисса, что русским незачем ездить в Париж, у них есть своя национальная традиция, которую бесконечно из Франции похвалили. Все, мы имеем теперь национальное достояние. Но глаза открылись. Не для многих, не для всех художников, но для... ну, как к этому Блок относиться? Вот француз из Бордо приехал, похвалил, теперь все не знают, как порадоваться, там в дневниках у него есть. Вот. Петро Водкин начал писать обычное купание коня, и побывав на этой выставке, он тут холст составил, вот, и пишет, в общем, совершенно, конечно, символическую вещь, которая, от которой от купания остаются вот эти, в общем-то, не очень нужные здесь образы, они-то ритмически там продолжают вот это круговое движение, но как... Если так, потом мы увидим, что о подобных игрищ формальных или бытовых, ну, вот особенно это женская или мужская фигура, которая здесь сидит, в таком ракурсе, ну, куда этот конь сложный, он, это все какое-то излишнее, понимаете, или вот здесь вот коня там влечет, можно бы от этого было бы оказаться, если идти уж навстречу, но это первый шаг навстречу иконы, очень яркий, когда конь наделяется этим локальным цветом, ну, в сущности. Как и вот. Но пойдем, конечно, и, конечно, здесь воскрешается национальный архетип Георгия Победоносец. Вот и сейчас мы его должны увидеть. Или нет, где-то там увидеть.
Не сейчас, это в другой, лекции.
Ну, вы все знаете вот этот ликующий мажорный образ всадника на коне. Он, в общем, тоже пронизывает всю культуру, начиная там с Рима и Востока Римского. Вот. И вот это стремление, да, вот, и вот опять-таки женский образ идущий, это из лучшей, так сказать, как бы, это был короткий период какого-то вдохновения большого у Петрова Водкина, где вот эта первая, понимаете, любовь, восхищенность иконой для него что-то открыло навсегда, в общем, но потом это в живописи его под влиянием, кстати, стиралось. Вот это удивительно, это, конечно, еще более условное, еще менее названное в своей, но еще менее лиричное, еще более, ну, в своей такой вот ритмической организованности, как бы обобщенный образ, но если с Мусатовым с вами прогулки. Вот, у Петрова Водкина такой вот, жалко, я не что-то забыл здесь, у него есть еще из Псковского музея такая, где он во фрагментах. Здесь опять немножко, я думаю, что вот эта потребность как-то неизбежно как-то придать какой-то бытовой оттенок этой сцене, вводит эту фигуру. Но, тем не менее, такая вот чистота этого локального цвета, которая переживается здесь как очень важная организация образа, это ритмика движения, может быть, немножечко здесь все-таки, я бы сказал, такая балетная, вот. Где-то он более чисто это делает, но все-таки это образ, который существует за гранью там, психологического описания, да, какой-то денонсировки психологической. Это другое, антология, это женское начало в мире, которое вот тут так устраивает, значит, как материнское начало выступает, и опять, так сказать, как бы она проецируется на какое-то безбрежное пространство жизни, конкретно неопределяемый. Образ универсальный, вот что можно сказать об этом. Не эпический, в нем нет каких-то особенно ярких национальных примеров, ну, кроме там, одежды там, женских. Вот, пойдемте дальше. Ну вот на этом же как волне переживания иконы в 18 году, ранее где-то, по-моему, феврале, на Клеенке, потому что все это бедно очень, Петров Водкин пишет вот примерно такой величинный образ. Селедка, да, вот и искусствоведы с удовольствием поминают, что это вот какой-то вот тот паёк, значит, того времени, две картофельные, кусок хлеба, здесь довольно черствый явно, и что перед нами такое, да, и почему-то там от какой-то прежней работы, кажется, вот оставшийся там такой идеальный образ, конечно, никакой там картинки нет, вот. Какой-то, я скажу, так сказать, это, конечно, Бог посетил Петрова Водкина, вот, никаких намерений там не зафиксированных создать что-то прямо соотносимое с иконой, заподозрить у Петрова Водкина не приходится. Это натюрморт. Как бы жанр, который из кони подразумевает какое-то очень ограниченное содержательное, так сказать, наполнение, да? Любование предметом, ну как вот погружение в эту стихию предметную, ну и какая-то режиссура. Иногда очень такая совершенная, тонкая гармонизация. Много можно говорить о символике натюрморта, в том числе там, в голландском натюрморте. Огромная коллекция дефиниции там, это частная там, Евхаристия или там еще какая-то. Вот. От всего этого, от всех этих коннотаций и интерпретаций свободен Петро Водкин. Он изображает какую-то реальность своего времени, но он изображает ее изнутри так, что перед нами, собственно говоря, первый подлинный и православный евхаристический натюрморт. Это не сказано еще, это, так сказать, никому не говорите дальше, это моя ноу-хау, так сказать. Вот. Это в русской традиции русского натюрморта, который до Петра Водкина никогда не носил национального характера. Если вы вспомните и венецианскую школу, где там какие-то там находят на зеркале, какие-то там вышивки изображают его ученики, или там, что еще, хрусский какой-то, который такой провинциальный, немецкое просто перечисление, ну, иллюзорное, натуралистическое. Вот. До Петра Водкина ничего подобного просто и не звучало. И если там испанский натюрморт, понимаете, французский натюрморт, голландский натюрморт, это немецкий натюрморт, это очень ясное выражение национального содержания. Национального натюрморта русского не было. Но таким образом, создав вот эту композицию, это уже натюрмортом уже не назовешь, это знаковая живопись. Здесь все пронизано, начиная с того, что перед нами цвета Христа. И вот этот особенно, он такой немножко венецианский, ну, потому что на цвет нельзя себе обращать внимание, репродукции все. И это голова, которая сразу как бы выводит этот натюрморт не в быт, не где-то это на кухне происходит, и там с кухарка, конечно, и мысли об этом не возникнут. А это происходит в каком-то пространстве, где человеческое и эти символические формы, ну, не знаю, равнозначно существуют. Какое-то высокое пространство каких-то высоких, торжественных и это, ну, рыбы, начиная от катакомб, известный, да, ихтиоз, формула Христа. Вот. Но здесь она главенствует на этом синем фоне. Одновременно как бы какая-то живая ассоциация стихии там, воды. И, ну, не она здесь главенствует, а скорее это стихия небесного, да, богородичного чего-то, да, вот, и это, что здесь, на что здесь стоит? Я просто настаиваю на том, как на первичном ощущении, что содержание этого натюрморта не бытовое, не имеющее в виду какой-то там анализ предметных качеств, как, например, мы увидим там у кого там, во французском натюрморте. Вот. Это другое, это символическое и, в общем, какая-то внутренняя такая, да, гениальная реплика, да, на пиктуристическое переживание мира. Здесь все вот в этой экономии. Опять-таки, сочетание прямолинейных форм, прямоугольных, прямолинейных форм и округлых, понимаете, этой, и, что очень важно и тоже характерно, этой вот разрубленной плоскостями поверхности, когда мы будем говорить в следующей лекции о кубизме, я покажу, как это выходит от Сезанна, который был для Петра Водкина важен, вот эта вот стихия, как бы ломкая, ну, то же самое, что мы видим у Врубеля в его демоне, где его окружают вот эти кристаллические формы вот этого торжествующего мира, понимаете, прекрасного и как бы разлагающего, соблазняющего, манящего и в то же время трагически противопоставленному вот этой душе человеческой, которая не находит себе места в этом мироздании, прекрасном мироздании. Вот это вот, это какая-то вот как раз предельно, так сказать, материальная выявленность вот этого мира, но, однако, облагороженная вот этим розово-красным символическим цветом. Вот, в конце концов, она не мешает, вся эта ломка пространственная не мешает этому натюрморту оставаться очень локальным, то есть очень цельный цвет, недифференцируемый, не разлагающийся на рефлексах и так далее. Ну так, это великое произведение, одно из центральных произведений 20 века и абсолютное как бы залог мирового значения русского искусства 20 века, потому что это выражение, уже секулярное выражение, все в новое время, выражение вот этих православных исконных подпочвы, да, русского искусства. Так, а в данном случае это так, такой авангардистской формы. Пойдемте дальше. Вот. Далее вот одна из, надо сказать, совершенных композиций, вот, примыкающих к этому циклу. Это «Купание», так называемое, где опять мы сталкиваемся с этим жестким, кристаллическим, как бы материальным миром, который вот так, скажем, часто противопоставляется, декоративно противопоставляется у Климта человеческой фигурой, а здесь противопоставляется содержательно емко. Это та материя, которая остается материальной, но в этом фисташковом, да, каком-то лучезарном зеленом цвете она становится лучезарной. Собственно говоря, это преображение человека и мира. Равное преображение, где человек, однако, является центром этого. Ну и тема материнства, и тема купания, она здесь вот здесь такая часть выдаем. Вот. И деликатность этих локальных отношений, которые не переходят в такую, ну, банальность, тривиальность, знаковую однозначность, как это мы можем найти там вот в Древнем Египте или там, в примитивной иконе, когда нет, потому что здесь колористическое начало соприкасается. А что такое колористическое начало? Это противопоставление в переживании образа предметного, ну и вообще образа теплого и холодного. Теплого как начало каких-то жизненных потенций, холодного начала как начало чего-то противоположного. Вот. То есть отношение, это впервые появилось в европейской живописи, после знаковой живописи Средневековья и раннего Возрождения появилось у Тициана. Это когда появился цветной рефлекс, когда мы видим на византийской иконе вдруг, так сказать, как бы в розовую щеку Богоматери вложены там сияющие там бирюзовые камни сюда, которые заставляют этот цвет, понимаете, вспыхивать, появляется контраст такой, или там какая-то вот опись в иконе вдруг приобретает значение там контраста. А этот контраст – это уже чувственное переживание, но оно там так ограничено, так органично вставлено вот в эту открытость предметному миру, ну, об иконе тогда особенно говорится. В общем, эти начала, уже не подлежащие какому-то цитированию, но как внутреннее содержание этого образа, они в живописи Петрова Водкина в это время присутствуют. Посмотрим дальше, я так сегодня забыл, что к чему. Да, вот это вот тоже ясное. Так, здесь тем более яркое выражение вот этого универсального образа, который восходит к образу Богоматери. Вот, это Петроград там, 20-го года, написанный в 22-м году. Здесь вот эта вот чистота какого-то образа, я бы сказал даже, какая-то, ну, я не знаю, предельная вот законченность этого, иконная законченность этого образа, если бы не это, может быть, немножко слишком тревожный взгляд, хотя он тоже иногда прочитывается в иконе. Вот. И каждая из форм, как вот этот вот, опять-таки, эти цвета символические в иконе, как вот этот плащ, понимаете, как велом Богоматери, понимаете, или там в иконе, он, ну, знаете, эта ткань, которую подвешивают на востоке между зданиями, которая в иконе играет колоссальную роль какого-то, ну, я бы сказал, такого смыслового аккомпанемента. Ну, например, там в одном из Сретений, иконе Сретений, этот велом начинается с какой-то башни, и вот таким взмывом, волной идет через всю, отражая такую наступательную энергию этого шествия, которая в другом случае там будет другой. Ну, то есть это важнейший такой образ. И у Петрова Водкина, он, конечно, икону знал, и, вот, но это, здесь нет цитатности, которую часто можно увидеть там у Нестерова того же, вот, и которая ослабляет образ, как, ну, просто, как вот вы слышите молитву, произнесенную, так сказать, как бы формально, или же согретую живым переживанием. Вот это живое переживание здесь присутствует. А такой идеальный образ, ну, вот за ручку держит, такой вот дивный. момент. И такой упрощенный образ ребенка. Но опять-таки вот эти кристаллические формы и влики, приобретающие какое-то другое, как-то я бы сказал, надпредметное, запредметное содержание, идеальный человеческий образ. И очень, надо сказать, конкретно, детально, так сказать, как бы заинтересованно и очень органично присутствующий здесь, может быть, единственный раз, так у Петрова Водкина, какой-то бытовой антураж. Это голодное время, значит, гражданской войны, такой же, который прочитывается, кстати, в аскетизме Селедки. Там действительно есть какие-то живые такие связи с, таким, ну, с приметами времени. И любопытно, что когда Петров Водкин увидел, столкнулся с этой иконой, она была приобретена в Третьяковской галерее, он был в Москве, так в Петербурге жил, в Царском селе. Вот. Он написал матери, посмотрел на свою эту Петроградскую Мадонну, не помню, так ли она тогда, наверное, так уже тогда называлась. Вот. И это, знаешь, не хуже Сезанна. Это так, когда я впервые это увидел там в архиве, я обомлел. Интересно, такие вещи не обращают внимания, потому что, ну, сказал и сказал. А высказывание поразительное. Как это Петров Водкин со своими такими символическими устремлениями как-то корреспондирует себя с Сезанном? Но ведь это ломкая форма, это вот анатомия пространства, которая присутствует вместе с таким великолепным иконным обобщением пространства, да, символическим обобщением. Как вот детализация этого здания, одновременно это прежде всего это такая лавина сияющего синего цвета, которая вот оспаривающая друг друга начало этого художественного образа. Это вот мельтешение людей и все, так сказать, концентрация на центральном образе, которое это мельтешение не мешает. И в то же время у нее есть какое-то самостоятельное значение, там кто-то там что-то продает, куда-то торопится, и все, это какая-то муравьиная суета жизни, такой голодной, аскетической и так далее. Вот. Это какое-то чувство времени, и в этом времени с огромной подлинностью пережитое духовное содержание его, или тех исконных жизненных начал, которые связаны с образом матери, который восходит, в общем, к образу Богоматери в своей вершине. Пойдемте дальше. Вот. Вот тут же, так сказать, вот в этой дихотомии, да, так сказать, как бы гармонии и напряженного, значит, трагического переживания времени или там мира, который противостоит этой гармонии, ранние образы Пикассо, это угловой период. Вот. Нежность матери и ребенка, это как бы здесь не присутствует, это отрицать, что там мать смотрит куда-то там, чтобы на ребенка не видеть, нет. Но этот образ вроде бы традиционный, который в своей основе ломается, ласкание, да, обращенность матери традиционная к ребенку, она сменяется чем? Люди, и в этот период, если мы посмотрим в огромном количестве образов, эти люди у Петрова Водкина, у Пикассо смотрят в разные стороны. Вообще ранний период и эльгаревский, и испанский, и ранний период парижский, голубой, розовый, Пикассо, я считаю, в общем, лучшими его достижениями, так сказать, как не прославили его последующие, тоже очень логичные. Но вот это вот, это образ какого-то, ну, я не знаю, любви к разъединенности человека, какой-то насильственной расторженности любви. Понимаете, ну, вот какую-то сложную фразу построить. Вот. Ну, наверное, это соответствует делу, понимаете. Вот как бы время разрывает человека, понимаете. Оно отторгает, ну, вот как эти самые наши малогабаритные квартиры разрушают традиционную семью, да, там дедушке деться некуда. Вот. Ну, да. Почему же? Вот. Так сказать, и ставят вопрос о втором ребенке и вообще о ребенке. Вот. Это такая та реальность, которая ставит личный выбор человека перед очень жесткой и иногда просто драматичной такой альтернативе. Я здесь не коммунальная тема решается, Пикассо, понимаете? Вот. Здесь ответ той урбанизации, понимаете, в которой индустриализации, в которой это вот начало городской культуры, которое заявляет себя, в России еще долго держится вот это ощущение бесконечных просторов, еще у Сурикова там и в запасе вся Сибирь, понимаете, вот, и он ею живет, и все воспоминания детства, понимаете, вот. А на Западе уже другое, Это та жесткая, так сказать, как бы обезличивающая и отторгающая, противопоставляющая человека человеку, городская стихия. Вот такая очень тонкая, пронзительная, очень... Ну вот вам сравнение. Это тоже погружение в глубину времени, которое мы видели у Петрова-Водкина. Но там это не мешает, весь этот критический и голодный пейзаж не мешает, как и антураж селедки, не мешает все-таки сквозящему сквозь этот пасхальной восхищенности жизни, понимаете? Потому что последний ответ на все это – благодарность. Понимаете? Здесь, не знаю, что-то другое, ищите сами слова. Пойдемте дальше. Вот. Пикассо в какой-то момент, ну, уже пройдя там искушение кубизма, вот, то есть попытки, так сказать, как-то эту трагедию выразить или там, так сказать, искать какой-то выход, он, у него вдруг возникает эта интересная ситуация во времени. В русском искусстве Пикассо уже перед мировой войной, творчество Пикассо приобрело в авангардистских кругах уже какое-то абсолютное значение. Понимаете, это вот флагман, который, за которым надо было идти. Уже возник бубновый балет, такие провинциальные реплики на Сезанна и Пикассо. Уже футуризм русский, понимаете, там начал деформировать, ерничать и, так сказать, как бы вызывающе вести себя по отношению к культуре, прославляя там вот этот городскую, понимаете, дым, копоть, дриндоут и все такие вот радости цивилизации. Вот, да, вот этот Маяковский, да, мы горожане, города ли прозорые, где грязь и золото, изъявили проказу, мы чище всякого венецианского лазуря. Морями и солнцем омытого разума. Вот он пафос, понимаете, вперед, понимаете, в этот угар, понимаете, в эту катастрофу экологическую, в эту катастрофу человеческой разъединенности, наконец, в авторитаризм 20 века во всю его безумную судьбу, уничтожение личности, понимаете, вот он личный романтический проект. Да, пытаясь противопоставить вот этим трагическим началам, очень глубоким и подлинным своего раннего творчества, Петров-Водкин, да, мировая война прорывает соотношение Парижа и Москвы. В Москве там особенно это чувство ощущается. Вот это вот там собрание Щукина, огромное, великолепное, Морозов, который знакомит москвичей с Пикассо, в частности, с авангардистскими течениями Европы. Вот. И вдруг известие из-за этого бугра, так сказать, занавес, война, мы отделены границами военными. Вдруг Пикассо начал подражать Эгро, этому трижды проклятому классику, понимаете, этому банальному академисту, да? Этому, так сказать, как бы, вот, бренду всей вот ненавистной для авангардизма вот классической идеальности. Вот, пожалуйста, пример этого. Вот. Ну, такой, не, может быть, там целый ряд картин, у Пикассо творческая энергия огромная, реализует это. Что, Пикассо впрямую. Ну, не впрямую, конечно. Здесь мы видим, насколько он, так сказать, как бы свободно рисует эту руку. Это не Леонардо да Винчи, понимаете? Это идеальность, которая все-таки согрета и пронизана, конечно, существует этим экзистенциальностью, наблюденностью, скажем, натурой. Вот. И это вот эти волосики, которые не было бы никогда в иконе, эти милые детские волосики. Это то, что высмотрел Пикассо в реальности, это в его реальном ощущении, как необходимость вот этого бытового, телесно близкого, визуально достоверного, эмоционально подлинного, который он вкладывает в эту область. Но все-таки все это по канону, ну, все-таки восходящему к иконе. Вот, так или иначе, ну, так сказать, как бы. Вот. И в этом не до конца, не полная. Это такая идеализация, которая, ну вот можно, конечно, купить себе дачку, понимаете, на взморье, и там дыма не будет, и, так сказать, проблем индустриальности или ночи, вот, принимать гостей и играть, петь романсы. Вот. Это не тот уровень восприятия и контакта с миром, который делает художника художником. Художник погружен в мир со всеми его проблемами, его задача, опять-таки, высветить их, если он к этому стремится. Или наоборот, с отчаянием, понимаете, выразить это, царапая себе грудь, понимаете, пугая зрителей, или наоборот, соблазняя именно этим, выразить вот трагизм жизни, иногда превращающийся в какую-то позу. Пойдемте дальше. Ну, смотрите, как птичка здесь нарисовала. Извините. Вернемся, он птичку нарисовал. Две линии. Это тоже повадка современного художника. Он сказал и не досказал. Нам, мы настолько знаем этот типаж, понимаете, эту схему иконографическую, что нам не нужно лишних слов. Ну, как в разговоре интеллигентных, понимающих других людей, там цитата не должна быть доведена до конца, понимаете, достаточно просто в интонации это обозначено. Ну, поэтому современное произведение. И вот, в конце концов, вот вам эта гротескная Мадонна, понимаете, когда Пикассо через ряд еще преобразований, просто очень резкий перескок, вот, приходит к этим своим гротескным образом, которые, конечно, ерничание, вот, такое артистическое противопоставление, если так мягко говоря, а главное вызов вот, всей этой условной и мертвой, экзистенциально безжизненной, опирающейся на какие-то формулы композиционные, уже не потерявшие жизненность академической традиции. Вот. Очень даже хорошо. Зато это пронизано чем? Абсолютной такой артистической подлинностью. Как он красит здесь? Да как ребенок. Ребенок красит с поверхности или проводит линию с той непосредственностью, которая навсегда остается недостижимой и желанной для художника. И которая, кстати, поражает в хорошей иконописи. Если посмотреть подлинник даже Троицы Рублева, я сравнительно недавно видел, поражающе. Ну, я это всегда помню. Какой-то иногда удивительно, какой-то беззащитно непосредственному, просто вот касанию кисти конца. Ну вот сидит, понимаете, ну вот как дедушка что-то говорит на пороге, на этом, вот. И дедушка мудрок бесконечно, а уж там мудрости хватает, понимаете, там, так сказать, зачерпывает огромные пласты духовной традиции. Но он ни минуту не беспокоится о предании своей мысли, какого-то вот законченности, вот той, понимаете, совершенства, о которой так беспокоится Энкер и вся европейская живопись, стремясь к этой абсолютной форме. Нет, она вровень с существом сказана. Меня когда-то это поразило, извините, такое личное вспоминание, мне сподобилось дважды подниматься в два купола, в которые можно было подняться только один раз в жизни, один раз в Софийский собор в Киеве, ну это ж вообще где-то там, и рассматривались вот так руками дотрагиваясь до Христа Пантократора, древнейшего на нашей почве, византийской, вот, древнейшей иконографии, где я был поражен просто, снизу этого почему не видно. Ну, такому артистическому, снизу это довольно, ну, как бы сказать, традиционного, а там такая игра этой мозаики, там такой оркестр, понимаете, мощнейший. Ну, так, это будет слишком большой комплимент на Бетховену, ну, так, по переживанию, но надо же, как все это артистично, мощно, понимаете, со вкусом, хочется сказать, вложен каждый камень там, понимаете, этой мозаики, и найден каждый цвет. И вот то же самое было в этом спасенной линии в этом храме новгородском, расписанном Феофаном Брейхом. Я поднялся там к ужасу там смотрительницы, там были такие мосточки для реставраторов положены. Я работал на лесах, и мне это было привычно. Я поднял вот так вот, балансируя там на высоте, в самый купол, и рассматривал начал этот великий, так сказать, такой гневный, понимаете, такой вот Христос. Ярое око, яростное, вот, это гневающий Пантократор, повелитель, да, так сказать, вседержитель, и с его таким каким-то, ну, таким неистовой силой взглядом. Вот. И рядом написаны там пророки, ну, наверное, пророки, вот, сейчас не вспоминаю. Боже мой, да как же они написаны? Снизу все в порядке. Ну, не писано, да, как будто там Феофан Грек или сам куда-то спешил, понимаете, или там ученики его, понимаете, так сказать, отнеслись к занятию. Ну, вровень этому занятию. Они учли это расстояние, но написано это совершенно свободно. Это написано вот с той свободой, с которой вот здесь вот играет Пикассо. Конечно, там без всякого гротеска и всего. Ну, какая-то лапша из пальцев, рук там и так далее. И все это достаточно для того, чтобы сказать самое главное. Ну, вот это я говорю о экзистенциальности, которая присутствует в иконе. Вот этой вот непосредственности, этой, которая удостоверяет в сосредоточении человека не на каком-то отвлеченном мастерстве, которое укладывается в какие-то там социальные стандарты и культурные стандарты, а к чему-то другому, существенному. Важно сказать суть. понимаете? Вот как Рознов пишет, понимаете, иногда там ужасает, понимаете, тем, что он там, куда его бросает, ну, лишь бы там дотянуть мысль, там, хоть за уши привести читателя к тому, что он ощущает. И он-то знает, что он это право у него есть, он обладает такими возможностями. Еще можно посмотреть, или время уже? Да, ну, это вот, я не знаю, начинает ли это, посмотрим целую. Так, ну, пожалуй, это уже, у нас еще есть время?
Ну, уже четверть десятого.
А, нет, ну, смотрите, потому что на это можно прерваться. Я сказал, главное, конечно, это очень фрагментарно. То, как я выбираю эти сопоставления, конечно, меня там тут же упрекнут в том, что это такие подборки, понимаете, для доказательства не совсем объективного. Ну, если мы перейдем на такое объективное искусствоведение, мы погрузимся в какую-то пучину мелких наблюдений и в основном таких формально-стилистических, вот, которые не дадут нам возможность увидеть существенного духовного содержания. Я хотел сосредоточиться на этом. Ну, вот это. Спасибо.